Военный комиссар. Операция «Извлечение народного тела из пищевода» была записана в операционный журнал рукой Валентина Николаевича Траута, одного из трех хирургов, делавших извлечение. Главным тут был не Траут, а Анна Сергеевна Новикова, ученица воячика, отоларинголог столичный, южная красавица, никогда не бывшая в заключении, как оба ее ассистента, Траут и Лунин. Именно потому, что главной была Новикова, операция была проведена на двое суток позже возможного срока. 48 часов блистательную ученицу воячика отливали водой, отпаивали нашатырем, промывали желудок и кишечник, накачивали крепким чаем. Через двое суток перестали дрожать пальцы Анны Сергеевны, и операция началась. Запойная алкоголичка, наркоманка, с похмелья выливавшая все флаконы в одну общую темную чашку-миску и хлебавшая это пойло, чтобы вновь захмелеть и заснуть. Пойла в этих случаях надо было немного. Сейчас Новикова в халате и в маске покрикивала на ассистентов, подавала короткие команды. Рот был прополоскан, промыт, и только иногда до ассистентов доносился запах перегара. Операционная сестра поводила ноздрями, вдыхая этот неуместный перегар, и чуть-чуть улыбалась под маской, и торопливо сгоняла с лица улыбку. Ассистенты не улыбались и не думали о перегаре. Операция требовала внимания. Траут такие операции делал раньше, но редко, а Лунин видел впервые. Для Новиковой же это был повод показать свой особый класс, свои золотые руки, свою высочайшую квалификацию. Больной не понимал, почему операция откладывается на сутки и еще на сутки, но помалкивал, командовать тут не приходилось. Больной жил у начальника больницы, ему было сказано «вызовут». Сначала было известно, что операцию будет делать Траут. Потом прошел еще один день. И сказали «завтра», и не Траут, а Новикова. Все это было для больного мучительно. Но он был человек военный, притом недавно с войны. Он взял себя в руки. Больной этот имел чин высокий, полковничий погоны, был райвоенком одного из восьми округов Колымы. К концу войны лейтенант Кононов командовал полком, с армией не хотел расставаться. Но для мирного времени требовались другие знания. Всем проходившим переаттестацию предлагалось продолжить службу в армии в тех же чинах, но в войсках МВД, используемых для лагерной охраны. В 1946-м вся лагерная охрана была передана кадровым частям. Не в охру, а кадровикам с нашивками, с орденами. Всем сохранялся прежний чин, полярный паёк, ставка, отпуск, все полярные льготы дальстроя. Кононов, у него была жена, дочь, быстро разобрался и уже в Магадане уперся и на лагерную работу не пошел. Жену и дочь он отправил на материк, а сам получил назначение на должность райвоенкома. Хозяйство его было раскинуто вдоль трассы на сотни километров. 10 километров в сторону жили люди, которых райвоенком должен был учесть. Кононов быстро понял, что тут вызывать к себе кого-нибудь — это потеря времени вызываемых. В неделю добирались до поселка, где жил военком. Неделю назад. Поэтому весь учет, переписка велась с попутной оказией. А раз в месяц и чаще сам Кононов на машине объезжал свой район. С работой он справлялся, но ждал не повышения, а окончания севера, перевода, просто демобилизации, забыв о полковничьих погонах. Все это вместе, север, неустроенность, привели к тому, что Кононов помаленьку начал пить. Именно поэтому он не мог объяснить, как в пищевод могла попасть какая-то большая на ощупь кость, сжавшая его дыхательное горло. Даже говорил лишь трудным шепотом. Кононов со своим инородным телом в пищеводе, конечно, мог добраться до Магадана, где при управлении были врачи, которые оказали бы ему помощь. Но около года Кононов работал в военкомате и знал, что хвалили левый берег, большую больницу для заключенных. Работники больницы, мужчины и женщины, хранили свои воинские билеты у Кононова. Когда кость встала Кононову поперек горла и стало ясно, что никакая сила ее не вытолкнет без врачей, Кононов взял машину и приехал в больницу для заключенных на левый берег. Начальником больницы был тогда Винокуров. Он хорошо понимал, как укрепится престиж больницы, которую он только что принял, если операция будет удачной. Самая главная надежда была на ученицу Воячика, ибо таких специалистов не было в Магадане. Увы, Новикова работала и в Магадане еще год назад. «Перевод на левый берег или увольнение из Дальстроя?» «Налевый, налевый!» — кричала Новикова в отделе кадров. До Магадана Новикова работала на Алдане. До Алдана — в Ленинграде. Всюду гнали ее все дальше, на север. 100 обещаний, 1000 нарушенных клятв. На левом ей нравилось. Она крепилась. Высокая квалификация была видна в любом замечании Анны Сергеевны. Она принимала как отоларинголог и вольных, и заключенных, вела больных, делала операции, консультировала. И вдруг начинался запой. Больные оставались без присмотра, вольно-наемные уезжали, а заключенных пользовал фельдшер. Анна Сергеевна и глаз не казала в отделение. Но когда Кононов приехал, и выяснилось, что необходима срочная операция, было велено Анну Сергеевну поднять. Но трудность была в том, что Кононов должен был лежать в больнице долго. Извлечение инородного тела — чистая операция. Конечно, в большой больнице было 2 хирургических отделения — гнойное и чистое. Разный персонал. В чистом пограмотнее, в гнойном поплоше. Надо проследить, как пройдет заживление раны, тем более на пищеводе. Конечно, отдельная палата для комиссара найдется. Кононов не хотел ехать в Магадан. Там с его полковничьим чином в колымской столице делать нечего. Его там примут, конечно, но внимания и забот не будет. Там генералы и жены генералов отнимают время у врачей. Кононов там умрет. Умереть в 40 лет из-за какой-то проклятой кости в глотке. Кононов дал все расписки, все, какие с него потребовали. Он понимал, что дело идет о его жизни и смерти. Кононов мучился.
«Вы, Валентин Николаевич, будете делать?»
«Да, я», — неуверенно сказал Траут.
«Так что же мы ждем?»
«Подождем еще денек». Кононов ничего не понимал. Кормили его через нос, заливали пищу, и умереть от голода он не должен был.
«Вас завтра посмотрит еще один врач».
К кононовской койке подвели женщину-врача. Опытные пальцы сразу нащупали кость и почти безболезненно к ней прикоснулись.
«Ну, Анна Сергеевна,
завтра с утра». Операция эта дает 30% смертей. Послеоперационную палату занял Кононов. Кость оказалась такой огромной, что Кононову было стыдно на нее смотреть, когда приносили ее в стакане на несколько часов. Кононов лежал в послеоперационной палате. Начальник приносил ему газеты иногда.
«Все идет хорошо».
Кононов лежал в крошечной палате, где едва умещалась одна койка. Контрольные сроки прошли, все было благополучно, лучше не надо. Сказалась квалификация ученицы Воячика. Но какой контрольный срок для тоски? Арестант, заключенный, еще может удержать это чувство в каких-то материальных рамках. Умеет им управлять с помощью конвоя, решеток, поверок, перекличек, раздачи пищи. А как это все полковнику? Кононов посоветовался с начальником больницы.
«Я давно жду этого вопроса. Человек есть всегда человек. Конечно, тоска. Но я не могу выписать вас раньше, чем через месяц. Слишком велик риск и редок успех, чтобы им не дорожить. Я могу разрешить вам перейти в палату для заключенных. Там будет 4 человека, вы 5-й. Тогда и интересы больницы, и ваш точно придут в равновесие».
Кононов немедленно согласился. Это был выход хороший. Заключенных полковник не боялся. Больничное знакомство уверило Кононова, что заключенные все такие же люди. Кусать его, полковника Кононова, не будут. Не перепутают с каким-нибудь чекистом или прокурором. Как-никак он, полковник Кононов, кадровый солдат. Изучать, наблюдать новых людей, новых соседей он, полковник Кононов, не будет. Ему просто скучно лежать одному, и все. Много недель еще бродил полковник в сером больничном халате по коридору. Халат был казенный, арестантский. В раскрытую дверь видел я полковника, закутанным в халат, внимательно слушающим какого-нибудь очередного романиста. Я был старшим фельдшером в хирургическом отделении тогда. А потом меня перевели в лес, и Кононов ушел из моей жизни, как уходили тысячи людей, оставляя чуть заметные следы в памяти, чуть ощутимую симпатию. И еще раз на какой-то врачебной конференции фамилию Кононова напомнил мне докладчик, новый главврач больницы, медицинский майор Королев. Это был любитель выпить, закусить, фронтовик. Главврачом в больнице он удержался недолго, не мог удержаться от мелких взяток, от стопки казенного спирта, и после громкого дела был снят с начальников. Был отстранен от работы. Потом снова допущен и возник уже в качестве начальника санотдела Северного управления. После войны на Колыму в Дальстрой на длинные рубли хлынул поток авантюристов-самозванцев, скрывавшихся от суда и тюрьмы. Начальником больницы был назначен какой-то майор Алексеев, носивший красную звезду и погоны майора. Однажды Алексеев пешком пришел ко мне, интересуясь участком, но не задал ни одного вопроса и отправился в обратный путь. Лесной медпункт был в 20 километрах от больницы. Едва Алексеев успел вернуться, как в тот же день был арестован приехавшими из Магадана. Алексеев был осужден за убийство жены, не был ни врачом, ни военным. Но успел по фальшивым документам отползти от Магадана до наших левобережных кустов и там спрятаться. Орден, погоны — все было фальшивым. Еще раньше на левый берег часто приезжал начальник санотдела Северного управления. Эту должность потом занял пьяница-главврач. Приезжий, очень хорошо одетый, раздушенный холостяк, получил разрешение стажироваться, присутствовать на операциях. «Решил переучиваться на хирурга», — покровительственно улыбаясь, шептал Пальцем. Месяц шел за месяцем. Каждый операционный день Пальцем приезжал на своей машине из центра северного поселка Ягодный. Обедал у начальника, слегка ухаживал за его дочерью. Наш врач Траут обратил внимание, что Пальцем плохо владеет врачебной терминологией. Но фронт, война, все верили и охотно посвящали нового начальника в тайной операции. Тем более, что такое дюрес. И вдруг Пальцем был арестован. Снова какое-то убийство на фронте. Пальцем и не врач, какой-то полицай скрывающийся. Все ждали, что с Королевым случится нечто похожее. Отнюдь все, и орден, и партбилет, и чин, все было на месте. Вот этот Королев, в бытность главврачом в центральной больнице, и делал доклад на одной из врачебных конференций. Доклад нового главврача был не хуже и не лучше любого другого доклада. Конечно, Траут был интеллигент, ученик Краузе, правительственного хирурга, когда тот работал в Саратове. Но непосредственность, искренность, демократичность находят отклик в любом сердце. Поэтому, когда главврач, начальник левобережных хирургов на научной конференции, собранной со всей Колымы, со смаком приступил к рассказу о хирургическом достижении. «У нас один больной кость проглотил. Вот такая кость», — Королев показал. «И что вы думаете? Извлекли кость. Врачи эти здесь и больной здесь». Но больного тут не было. Вскоре я заболел, был переведен на работу в лесную командировку. Вернулся через год в больницу заведовать приемным покоем. Начал работать и чуть не на третий день встретил полковника Кононова в приемном покое. Полковник был рад мне несказанно. Начальство все переменилось. Кононов никого знакомого не нашел, только я был ему знаком. И знаком хорошо. Я сделал все то, что мог. Снимки, запись к врачам. Позвонил начальнику, объяснил, что это и есть герой знаменитой левобережной операции. Все казалось в порядке у Кононова. И перед отъездом он зашел ко мне в приемный покой. «Я тебе должен подарок». «Я не беру подарки». «Ведь я всем, и начальнику больницы, и хирургам, и сестре, даже больным, что со мной лежали, привез подарки. Хирургам по отрезу на костюм. А тебя не нашел. Я отблагодарю. Деньгами. Ведь все равно пригодятся тебе». «Я не беру подарков».
Ну, бутылку, наконец, привезу.
И коньяк не возьму, не возите.
Что же я могу для тебя сделать?
Ничего. Кононова увели в рентген-кабинет, а вольная медсестра из рентген-кабинета, приходившая за Кононовым, сказала. «Это ведь военный комиссар, да?»
«Да, райвоенком».
«Вы, вижу, хорошо знаете его?»
«Да, знаю, он лежал здесь, в больнице».
«Попросите его, если уж вам для себя ничего не надо, пусть отметит мне в военном билете явку на учет. Я комсомолка. Тут такой случай, за 300 километров не ехать, сам Бог послал».
«Ладно, я скажу».
Кононов вернулся. Я изложил ему просьбу медсестры.
«Ну, где она?»
«Вон стоит».
«Ну, давай билет. У меня с собой штампов нет, но привезу через неделю. Буду ехать мимо и привезу».
И Кононов засунул военный билет в карман. Машина загудела у подъезда. Прошла неделя. Военный комиссар не приехал. 2 недели. Месяц. Через 3 месяца медсестра пришла ко мне для разговора.
«Ах, какую я сделала ошибку! Надо было! Тут какая-то ловушка!»
«Какая ловушка?»
«Я не знаю, какая. Меня из комсомола исключают».
«За что же вас исключают?»
«За связь с врагом народа, что выпустила из рук военный билет».
«Да ведь вы отдали комиссару».
«Нет, не так было. Я отдала вам, а вы то ли комиссару. Вот это и выясняют в комитете. Кому я отдала в руки, вам или комиссару прямо? Я сказала вам, ведь вам?»
«Да, мне, но я ведь при вас отдал военкому».
«Ничего этого я не знаю. Знаю только, что случилось ужасное несчастье. Меня исключают из комсомола, увольняют из больницы».
«Надо съездить в поселок, в райвоенкомат».
«Потерять 2 недели? Надо было с самого начала так сделать».
«Когда вы едете?»
«Завтра».
Через 2 недели в коридоре я встретил медсестру чернее тучи.
«Ну что?» «Военком уехал на материк, рассчитался уже. Теперь у меня хлопоты. Новый билет. Я добьюсь, что вас выгонят из больницы, на штрафной прииск загонят».
«Я-то тут при чем?»
«А кто же? Это ловушка хитрая, так мне и объяснили в МВД».
Я старался забыть об этой истории. В конце концов, никто меня еще ни в чем не обвинял и на допрос не вызывал, но память о полковнике Кононове окрасилась в какие-то новые тона. Внезапно ночью меня вызвали на вахту.
«Вот он и есть!» — кричал из-за барьера полковник Кононов. «Пропустите!»
«Проходите!»
«А, говорят, вы на материк собрались?»
«Я собрался в отпуск, но в отпуск меня не отпустили. Я добился расчета и уволился. Совсем. Уезжаю. Заехал проститься».
«Только проститься?»
«Нет, когда я сдавал дела, в углу стола нашел военный билет. Никак не мог вспомнить, где я его взял. Если бы на твою фамилию, вспомнил бы. А на левом берегу я с тех пор не был. Вот тут все поставлено. Штамп, подпись. Возьми и отдай этой даме».
«Нет», — сказал я. «Сами ей отдайте».
«Что так? Сейчас ночь».
«Я вызову ее сюда из дома с курьером. А передать нужно лично, полковник Кононов».
«Смотри».
Медсестра примчалась, и Кононов вручил ей документ. «Поздно уже, все заявления я уже подала, меня из комсомола исключили. Подождите, напишите на бланке несколько слов».
«Прошу прощения».
И исчез в морозном тумане. «Ну, поздравляю. Если бы 37-й год, вас бы расстреляли за такие штучки», — со злобой сказала сестра.
«Да», — сказал я. «И вас также».